На другом углу стола за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «Бордо», сидят два пехотных офицера. Один молодой с красным воротником и с двумя звездочками на шинели рассказывает другому старому с черным воротником и без звездочек про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России. Вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью. Когда кто говорит «я иду на четвертый бастион», непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие. Когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят «тебя бы поставить на четвертый бастион». Когда встречают носилки и спрашивают «откуда?», большей частью отвечают «с четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион. Тех, которые никогда на нем не были, и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и так далее. В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться. Туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце. Какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели. Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты. Где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров. Изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин камней, досок, глины, бревен. Впереди себя на крутой горе видите какое-то черное грязное пространство, изрытое канавами. Это-то впереди и есть четвертый бастион. Здесь народу встречается еще меньше. Женщин совсем не видно. Солдаты идут скоро. По дороге попадаются капли крови. И непременно встретите тут четырех солдат с носилками. И на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите, куда ранен, носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут «в ногу» или «в руку», ежели он ранен легко, или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы, и он уже умер или тяжело ранен.